Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях гость уникальный. Уникальный по судьбе, уникальный по своей карьере и по тому, что он делал. И я вам спешу вам его представить. Это Николай Митрофанович Луньков. Хотел сказать замечательный, но вот если посмотреть там всякие биографические справки, такие официальные, то там просто есть такая везде фраза: «выдающийся советский дипломат, государственный деятель и человек, прошедший огромную жизнь, был послом, Николай Митрофанович, чтобы не ошибиться, в четырех странах, да?
В четырех. Руководил посольством.
В четырех странах. Это Швеция, Норвегия, Великобритания и Италия. Сейчас перед эфиром я имел счастье поговорить с Николаем Митрофановичем и узнать очень много интересного и много разных деталей о его дипломатической работе, о его встречах с королевой Англии, с папой Римским и т.д. и т.п. Я надеюсь очень, что радиостанция «Эхо Москвы» запишет Николая Митрофановича с его воспоминаниями вот той уже послевоенной, а может быть и довоенной поры. Ну, а наша программа в силу своей специфики, в силу той тематики, которую мы обсуждаем, сосредоточится в основном на том периоде работы Николая Митрофановича Лунькова, который связан в первую очередь, безусловно, с войной. И, Николай Митрофанович, я вам хочу задать первый вопрос. В вашей биографии есть такая запись. 1943 год. Сотрудник, вот дальше меня потрясает название подразделения, в котором вы работали. Сотрудник германского отдела МИДа СССР. Значит, вам 24 года в 43-м году. И вы становитесь сотрудником германского отдела. Вы мне скажите самыми такими простыми словами. Чем во время войны мог заниматься германский отдел, когда никаких, естественно, ни дипломатических отношений, и вообще никаких связей такого рода с Германией тогда не существовало?
Мы готовили материалы в связи с обстановкой. Какие попытки предпринять, чтобы побыстрее раздавить гитлеровцев. Часто Вячеслав Михайлович Молотов, который тогда был наркомом иностранных дел, он нас приглашал, в том числе и меня, как сотрудника германского отдела, на обсуждение вопроса о Втором фронте. Это серьезнейший вопрос был. Ну и бились, вы знаете, много времени потеряли, чтобы добиться этого. Но плюс нужны были данные такого порядка, на чем можно, так сказать, ну, грубо говоря, поймать гитлеровцев. Ну, то, что военным образом мы их начали бить, это ясно совершенно.
Да, но МИД – это же не Министерство обороны.
Это не Министерство
обороны. Это не МКВД, где там разведчики, да, служили.
Да.
В чем могла быть задача дипломата в ту пору? Были какие-то тайные переговоры, тайные отношения с Германией?
Тайных практически не было. Ну, были некоторые наши разведчики, которые остались в тени, но они свое дело делали. Это группа таких товарищей, которые великое дело для страны сделали. Ну, переоценить, я думаю, их нельзя. Мы работали там. Я даже вам скажу, вот когда я закончил войну во
Европейский отдел мира, да?
Нет, хочу сказать, третий наш фронт, который шел на Будапешт и на Вену.
Ага.
Вы знаете, там как раз вот нужна была подготовка, чтобы мы действовали умно, потому что, ну, огромные же усилия. Вот при битве при Балатоне, озеро Балатон, вблизи Будапешта, мы много потеряли. Я вам скажу, я сам с автоматом в тылу находился, в штабе был вместе с маршалом, но мы потеряли много. Тогда мы много потеряли. И немцы, конечно, много, но мы наступающая сторона. Поэтому мы теряли больше. Хотя нам разведка помогала, очень сильно помогала. Рассказывали.
Николай Митрофанович, но вы, как вы шли с фронтом на Германию, будучи дипломатом, будучи вот сотрудником германского отдела, или все-таки сотрудник германского отдела сидел в кабинете МИДовском?
Ну, германским отделом вот до тех пор, пока я не был на фронте.
Угу.
А когда на фронт...
А потом вы пошли на фронт.
А потом на фронт пошел, вот дошел до Вены. Там для меня война закончилась.
Это 45-й год?
Это 45-й год. Это 45-й год. 12 апреля мы освободили Вену от гитлеровцев. И потом, значит, практически, знаете, я чем занимался. Видимо, идея Сталина была нас, некоторых работников МИДа, послать в штабы Жукова и Конева, чтобы мы помогали маршалам создавать местное правительство. Что, дескать, у нас опыт есть, и все там такое. Вот в Вене я практически большую работу провел по созданию правительства.
Австрийского.
Австрийского, да.
Кстати, я так понимаю, что в Вене вы уже, так сказать, по своей уже дипломатической линии стали сотрудником, как она называлась, контрольной комиссии.
Контрольной, да? комиссии,
контрольной,
да.
комиссии,
да.
Контрольной комиссии, да.
Да.
Что вообще, как это все происходило? Вена, почему, кстати говоря, Австрия, раз вы там создавали правительство, почему Австрия не вошла в состав тех стран, в которых потом уже Советский Союз установил, так сказать, ну, близкие себе режимы?
Я думаю, потому что все-таки, вы знаете, подходили к тому, что Австрия была самостоятельной страной, потом немцы ее захватили, оккупировали. И австрийцы не оказали тогда немцам сопротивления.
Да. Но почему? Знаете? Хорошо, но если вы создавали там правительство, почему вы не создали там правительство во главе с коммунистами?
Хотели. Но силы маловато были. Знаете, состоялись внеочередные парламентские выборы, и, к несчастью, коммунисты получили всего один голос. Копленко.
Одно место.
Одно, да, место.
Одно место в парламенте. Да,
да? Одно место в парламенте. Это когда...
А идеи такие были?
Идеи были.
Но ведь, насколько я понимаю, согласно ялтинским договоренностям, вот когда была ялтинская конференция, и когда, собственно говоря, делили уже, после уже будущую, да. Европу, просто это оставили Австрию в покое не в силу неких договоренностей с союзниками. Были договоренности такие с союзниками, что мы, так сказать, Австрия будет нейтральной?
Нейтрально, да. Так разговор такой общий был. И собственно, знаете, когда мы ввели войска в Вену, а то ведь мы определенное время туда не пускали ни американцев, ни англичан, ни французов. Потом только позднее опустили. И вот на контакты с ними как раз меня маршал Конев и направлял.
Угу.
Эта работа была такая большая. И я должен вам сказать, я его никогда не забуду, такой большой австриец Карл Раннер. Это большой, большой политический деятель. И он был председателем парламента до захвата гитлеровцами.
До Аншлюса, да?
До Аншлюса, да. А потом в своем поместье сидел молча, никуда не выходил. Война шла, а он сидел. И когда мы туда пришли, то, значит, команда была такая, установить с ним контакт. И установили контакт, я вместе с маршалом приходил, беседовали с ним, потому что я помогал в переводе. И он взялся за создание правительства. И при нем создавали, называлось временное австрийское правительство. Но проблема была в том, что Карл Реннер хотел скорее создать правительство. Мы были сторонники этого. Но западники говорят, нету, как мы еще не пришли, не разобрались, что за люди там, не спешите с этим. Но все-таки мы пошли навстречу Карлу Реннеру и другим, и правительство было создано. Правительство было создано, контакты такие они у нас установились сразу, хорошие какие-то, знаете, такой доброжелательный подход. Ну, если вы в последнее время бывали в Вене, видели там памятник нашим воинам, стоит там.
Еще лет не был, но это не важно, да, знаю, что памятник стоит.
Да, ну, я последний раз там был в 95-м году, по-моему, да, прошел к памятникам, 11 памятникам нашим героям Советского Союза, которые погибли в боях. Там мы потеряли там 76 человек в боях за Вену.
76 тысяч или
70? 76 тысяч. Да. Это, конечно, многовато, но война...
Николай Митрофанович, а вот, говоря еще, продолжая разговоры об Австрии, там же все-таки, так сказать, наши войска, оккупационные войска фактически стояли до начала 50-х годов. Да,
да, правильно.
Вот как складывались в этот период отношения между оккупационной властью, если хотите, да, и местной властью, вот правительством того же этого Реннера, да? Мы контролировали правительство, мы контролировали его деятельность, или он был достаточно самостоятелен?
Знаете, в известной степени самостоятельный, но все равно мы, так сказать, как говорят, глаз не спускали, смотрели на это, и потом вели, как вы помните, дело к тому, чтобы скорее как-то заключить
государственный договор
55-го года. Это было, так сказать, принято австрийцами. Хорошо. Потом были некоторые попытки как-то повлиять на события в Австрии. Это в основном из Югославии Тита делал. Ну, это в стороне оставим. Это не наше дело. Мы этим не интересовались. Но он что делал? Там в югославской армии были австрийские партизаны.
Угу.
Ну, сложная очень тематика такая была. Но австрийцы... Карл Реннер попросил, чтобы и мы вернули бывших военнопленных австрийских из Советского Союза, uh-huh. и тоже Тита из Югославии,
uh-huh.
потому что в какой-то степени пошли навстречу этому.
И мы отпустили австрийцев?
Да, отпускали, да. Отпускали.
Как? Это... Порциями или?
Да, порциями так, но все-таки так прилично, я вам скажу. Что вот я потом отдельно спрашивал об этом пленник. Он, значит, история такая, подробно расскажу. 21 декабря 49 года в Большом театре было торжественное собрание, посвященное 70-летию Сталина.
Угу.
Тогда пригласили многих руководителей иностранных компартий, все они были, и нас, МИДовцев, Сталин сказал, переводчиком будут работники МИДа. И меня поставили к немцу и к австрийцу.
Uh-huh.
Я сидел, вы знаете...
Немец был Ульбрихт?
Да, Ульбрихт, но и Капляник.
Uh-huh.
Да, значит, но что получилось? Сидели его на второй ряд, и я с ним рядом. И когда вы смотрите впритык, то получается, что я сижу. На первом ряду сидел Сталин, Мао Цзэдун. Я сижу между ними. Но нас, когда газеты вышли, телевидение, нас запечатали, никого не показали.
Замазали.
Замазали. Я узнал о том, что я на фотографии, только когда я стал послом в Лондоне. Ко мне пришел посол германский, и разговор так зашел, что-то о событиях этих. Он говорит, я вам принесу журнал «Der Spiegel», там фотографии как раз собрания этого есть. Приносит, я себя вижу там.
То, чего вы не видели в советской печати.
То, что в советской печати не видел.
Но австрийский деятель, который присутствовал на этом 70-летии, это, видимо, был руководитель Компартии Австрии.
Руководитель.
А Компартии Австрии, и члены ее, и руководство Компартии, они не были обижены на нас за то, что мы, в отличие от других восточноевропейских стран, не привели их к власти?
Нет, я думаю, что нет, потому что они, так кажется, чувствовали, что они слабоваты.
Угу.
Слабоваты, потому что, знаете, небольшая их группа были, находились во время войны у нас. И у них не было, ну, какие-то, может быть, контакты были там, что, но не столь великие. Поэтому претензий больших не было. Нет. К нам, во всяком случае, не было.
Николай Митрофанович, а вот в этой контрольной комиссии, я так понимаю, что она возглавлялась все-таки военными, да?
Военным, да.
Кто там, Конев был, да?
Конев. Как... Иван Степанович Конев – это изумительный маршал. Знаете, такой удивительный человек, работоспособный, доброжелательный. У нас с ним установилась такая дружба, что он по телефону рассказывал Сталину обо мне. Вот до чего дошло. И контакты продолжались всю жизнь. Я уже много лет спустя, под 30 лет, находясь послом в Лондоне, от него получаю письмо. Он же как маршал в отставке, но очень большой рыбак был. Ездил на Черное море ловить рыбу. И он мне прислал туда, в Лондон, письмо, чтобы я ему прислал рыболовных снастей побольше. Ну, я, конечно, это сделал. И потом, когда сам в отпуск приехал на Черное море, в Крым, в санатории Нижняя Арианда, он приносит мне готовую рыбу, половил с помощью моей рыболовной сети. Это Конев Иван Степанович был.
Ну, ему еще памятник в Праге стоит.
Да,
освободитель Праги.
Да. Ну, он Прагу взял сразу, сходу, маршировал от Берлина.
А, так сказать, вы в этой контрольной комиссии как бы были министром иностранных дел, да?
Ну,
то есть занимались дипломатическими
делами,
да?
Да, в какой-то степени да. Так я вот и в Вене, и потом в Берлине у Чуйкова, у Василия Ивановича Героя Сталинграда.
Ну, об этом мы еще тоже, да, поговорим там по поводу Германии, да, еще там по поводу союзнической комиссии. Этой,
да.
Что входило в ваши обязанности или в ваши, чем вы занимались? Это вы такой был, были свободный художник, вы, так сказать, сами принимали инициативные некие решения, или вы, или приходили некие установки из Москвы, или там от Конева?
Бывали из Москвы, конечно, но так в целом я и в Вене, и потом позднее в Берлине как-то так придерживался таких хороших отношений с руководителями Конев и Чуйков в Берлине. И, ну, с Чуйковым, знаете, такая очень дружеская связь установилась. Ну, герой Сталинграда, как нельзя. Он мне рассказал подробность, как они беседовали у Сталина с Жуковым. Потому что Чуйков выступил официально против того, что Жуков потерял 200 тысяч солдат в боях за Берлин. Зачем, говорит, это надо было делать? Меньше надо было потерять. Их вызвал Сталин. Они долго беседовали. А как мне Чуйков рассказывал, Сталин говорит, ну, знаете что, вы идите и разберитесь. Не стал ничего говорить, ни прав, ни тот, ни другой. Но Чуйков попросил, чтобы я в его книге отшлифовал это. Ну, я написал ему 13 страниц по этому вопросу, увязав его...
Дипломатично все, видимо,
дипломатично, увязав даже его работу в Китае до того, как он приехал в Сталинград.
А что, были конфликты между маршалами, да, между Чуйковым и
Жуковым? Были, да. К сожалению, да.
Ну, вот вы общались там, вот вы говорите, с Чуйковым, с Коневым, да?
Да.
Они в таких частных беседах, они говорили о своем отношении там, к тому же Жукову?
Ну, Чуйков говорил, Чуйков не скрывал, да. Да. Это Конев...
А это не опасно было для
него? Нет, не опасно. Конев, он очень такой тактичный был человек. И было, вы помните, в ходе войны были события, когда Жуков его выручал, да. Коневу. Поэтому он не входил в эти дела. Все. Вы знаете что, мне хотелось бы, чтобы не пустить это вот военный период, а я пару слов хотел бы сказать, чтобы наш народ знал, как работали и работают дипломаты для страны. Вы знаете, это немножко другой оттенок, но вот когда меня Хрущев направлял в Норвегию, я вам сказал, что указание было такое, что не допускать туда американское атомное оружие на нашу границу. Я это сделал. А второе поручение, когда Брежнев меня вытащил после 7,5 из Лондона и направил в Рим, сказав, что Рим – это главный центр в Европе. Все внимание на него. Вот твоя задача – это сделать так, чтобы наши попытки вот создать между, как он у нас назывался, где мы строили газ, на севере, Уренгой,
да.
В Ужгород.
А, ну, да, да, трубопровод.
Да, трубопровод. Но это могли сделать только итальянцы. У них был завод в Флоренции, который давал нам оборудование. И вы знаете, я 2,5 года в Риме мучился, чтобы как-то повлиять на правительство итальянское. Американцы давили на них. И все-таки мы добились того, что они стали нам поставлять оборудование.
Николай Митрофанович, сейчас мы с вами прервемся, это я Хорошо. Говорю нашей аудитории, а через несколько минут продолжим нашу программу.
Хорошо.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную. Надеюсь, что кто-то еще и телевизор смотрит. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напоминаю о том, кто наш сегодняшний гость. Личность уникальная, еще раз повторю. Это Николай Митрофанович Луньков. Выдающийся советский дипломат. Посол в 4, руководитель посольства, это точнее, в 4 странах.
Руководителем посольства.
Да. Швеция, Норвегия, Великобритания, Италия. Помимо множества других дипломатических должностей, которые занимал Николай Митрофанович в течение своей богатой и долгой жизни. Кстати говоря, я сейчас для тех, кто смотрит нашу программу, скажу вот про книгу, которая передо мной лежит, но, к сожалению, это, что называется, так только можно облизнуться, потому что книга в одном экземпляре, и в одном экземпляре у Николая Митрофановича, разумеется, а весь тираж, вышедший в 99-м году, он уже раскуплен, и сегодня это факт, библиографическая редкость, ее не найдешь, к сожалению. Называется она, это я уже для наших радиослушателей говорю, которые не могут видеть, «Русский дипломат в Европе. 30 лет в 10 европейских столицах». И на обложке фотография Николай Митрофанович с папой римским, с Иоанном Павлом, какой он был, второй?
Второй, да.
Иоанн Павел II и английская королева. То есть сильные мира, все сильные мира сего были собеседниками, по крайней мере, Николая Митрофановича Лунькова. Да. Ну, вот такая немножко, может быть, длинная презентация, длинное представление сегодняшнего гостя уже второй раз, но мне кажется, что это надо повторять и повторять. И еще раз тоже, еще одну вещь повторю, что помимо нашей сегодняшней программы, вот Майя Пешкова обещала записать Николая Митрофановича с его воспоминаниями, выходящими за рамки Второй мировой войны. О войне, но мы, конечно, тоже, так сказать, немножко шире берем этот период, мы говорим сегодня, еще раз повторю, в программе «Цена победы». Николай Митрофанович, я хочу еще раз вернуться все-таки в годы войны. Да? Я, честно вам скажу, я не очень понял все-таки, чем занимался германский отдел МИДа. Если вы сейчас еще разъясните, я буду вам очень благодарен. И заодно еще один вопрос. А вот знаете ли вы, была ли такая информация, а в германском МИДе у Риббентропа был советский отдел или там русский отдел?
Не было.
Не было.
Не было. Не было. Все.
А, хорошо.
Все уничтожено.
Ну да. Посольства в Москве тоже не было. Шуленбург уехал в июне 1941 года, и с тех пор, значит, ничего не было. Нет. Так все-таки вы мне объясните, с кем вы общались, с кем вы контактировали? С немцами же невозможно было контактировать?
Невозможно.
Да? То есть вы что, это скорее такая была подготовка наших военных, я там, не знаю, не только военных, некая ориентировка в немецких вопросах, в германских вопросах, да?
Да, причем мы, знаете, встречались, такая группа была, так Вячеслав Михайлович Молотов сказал, значит, был начальник генерального штаба, был, значит, первый заместитель министра внутренних дел, которые занимались различными вопросами подготовки, следили за событиями, как бы подсказывали, что предстоит, как предвидят, и особенно вот было, наблюдали за последующей реакцией где-то еще со стороны. Ну, мне тогда казалось, что все-таки это тут, так сказать, надо смотреть за действием американцев, потому что они главные были, так сказать, люди вот в создании Второго фронта, как известно. Кстати,
то есть, все-таки решение о Втором фронте в основном зависело от американцев.
От американцев, да.
Потому что Черчилль, ну, Черчилль тоже играл какую-то роль.
Он играл, но
Черчилль, насколько я знаю, он хотел вообще, настаивал на южном направлении. Да,
да, я вам скажу, вот я хорошо помню. Я сидел у Вячеслава Михайловича Молотова, поскольку заведующий германским отделом заболел, и я...
А кто был, кстати, заведующий германским отделом?
Тогда был Смирнов Андрей Андреевич, изумительный дипломат, был послом в Тегеране, а до войны работал советником в Германии, на приемы бывал у Гитлера несколько раз. А тут он заболел, и отдел небольшой, но поручил мне, я... Все-таки без такого большого опыта все, но, значит, однажды Вячеслав Михайлович собирает человек 5-6, у него на совещании были по Второму фронту, и из Вашингтона прилетел Громык, он тогда послом там был. И когда закончилось совещание у Вячеслава Михайловича, все стали выходить, и Андрей Андреевич Громыко мне так спокойно говорит: пройдемте в эту комнату минутку, побеседуем. Ну, он оторванный от МИДа был, все там кто-то, начал расспрашивать, как в МИДе дела, все. А до этого сказал: но вы только вот не повторяйте то, что я сейчас товарищу Молотову сказал. Мне доверительно сказал работник Госдепартамента в МИДе, что Второй фронт откроют 16 июня
44-го года.
Да. Точную дату. назвал. Угу. Так и случилось. Так и случилось.
То есть это в данном случае дата пришла не по разведканалам, а по дипломатическим.
По дипломатическим. Она, правда, такая была, я так думаю, у Андрея Андреевича хорошие контакты были там в Вашингтоне, и он получил это. Это вот такая штука. А вот насчет фронта я еще хотел вам сказать. Ну, знаете, война есть война. Вот когда мы вторым фронтом заняли Будапешт и пошли дальше на Вену, отошли километров 15-16, может быть, от Будапешта, ночью темнота около фронтовой линии. Но в штабе тогда маршалом этот период был Толбухин. Он, значит, проводил совещание, и нас, как представителей МИДа, двоих приглашал на это. После этого мы вышли, темнота полнейшая, ничего не видно. Мы куда-то идем, ну, нам сказали, что вот общежитие, там в этом месте можно переночевать. Мы шли, вдруг раз, нас освещают фонарями, и я чувствую, у меня в груди второй товарищ, у нас стволы автоматов на нас направлены. И я вижу, что перед нами старший лейтенант и какой-то ефрейтор с ним. И старший лейтенант командует: пароль. А мы, дураки, из штаба вышли и не спросили пароль, не знали, что пароль нужен. Мы очумели. Я, честно вам, время прошло, но откровенно скажу, что я растерялся. Он второй раз говорю: пароль. Мы опять молчим. Он говорит: третий раз, не скажете, будем стрелять. И тогда мой товарищ выручил, как запустил семиэтажный мат. Тот говорит: а, свои, отпустить, идите. Но потом только пароль спрашивает. Вот такой был случай, когда...
То есть паролем был мат.
Да. Несколько месяцев спустя, когда я об этом в Вене рассказал Коневу, он говорит: слушай, Николай Митрофанович, я, маршал, должен тебя наградить боевым орденом Красного Знамени. Я говорю: Иван Степанович, надо мной будут смеяться. В чем моя заслуга была? Вот был такой случай. Война.
Николай Митрофанович, а кстати, почему это везде дипломатов были приписаны к каким-то фронтам?
К двум только, к Жуку и к Коневу. Только потому, что, как сказали...
А какая ваша функция была?
Функция такая была, значит, это помогать командующему, какие возникают вопросы такого правительственного, административного порядка. Создание правительства, вот скажем, ну, в Будапеште мы остались без такой большой работы, потому что не надо было создавать правительство, поскольку из Москвы приехали бывшие эмигранты. И с ними вместе...
Правительство привезли из Москвы.
Из Москвы. И с ними вместе прилетел Климент Ефремович Ворошилов. Uh-huh. Сталин его послал, чтобы он организовал это все. У меня даже есть где-то фотографии. Он
здесь
нас...
в книжке есть.
Да. Вот такой случай был на фронте.
А скажите, я же так понимаю, что, несмотря на работу в МИДе, с 43-го года, вот тогда, когда вы уже работали непосредственно с военными, это для вас оказалось первой, наверное, заграничной поездкой.
Да.
Если можно назвать поездкой.
В Вене, с войсками я пришел в Вене.
Ну да, перешли границу впервые.
Перешел границу там.
А как вообще вот воспринималось нашими людьми, вами в частности, вот то, что вы увидели за границами Советского Союза?
Вы знаете, я бы не искал что-то такое удивительное. Удивило меня одно. В 46-м году, когда я из Вены прилетел обратно в Москву, то меня опять и еще двух товарищей вызвал Александр Михайлович Молотов и говорит: через 3 дня полетите со мной в Париж. Мирные конференции. Мирные конференции там, вы будете переводчиками. Вот мы прилетели в Париж. Я вам скажу, для нас Париж тогда оказался разбитой деревней. Ничего нет. В Париже ничего нет. Единственное, что можно было, это зайти в ресторан и попросить, чтобы вам рюмку коньяка дали.
Но был же еще сам Париж.
Да, Париж.
Но Париж же был, там, ну, может, еды не было, но был Париж, Париж, была Эйфелева башня, была Нотр-Дам.
Какой-то такой разбитый был, потому что я в Париже потом многие разы бывал после этого, но в тот 46-й период на меня он произвел удивительное впечатление, да.
А вот когда вы вот попали, вот в ту же даже в Венгрию, вы почувствовали какой-то разительный контраст или разницу с тем, что вы видели у себя на родине?
Конечно. Да? Конечно, да.
Это производило впечатление на солдат, там, на офицеров?
Да? Несомнен. Я, конечно, получали вот в Будапешт вошли. Там же город красивый своими мостами. Да. Но немцы все уничтожили. Все мосты уничтожили, все. А это потом они, правда, восстановили. Я в Будапеште много раз бывал после. Мне, я вам скажу, вот из этого военного периода как-то понравились вот два города – Будапешт и Вена. Угу. Мы, когда в Вену пришли, вы знаете, венское население нас тепло встречало. Угу. Наши войска тепло встречали, ура кричали, все. Особенно, значит, нам казалось, ну, по нашим данным, что вот что-то немцы там делали в Венском лесу и прочее. Ну, мы прошли с частью военной, ничего подробного не было. Австрийцы справлялись с этим делом. И как-то... Не получалось такого большого разительного впечатления.
Угу. Николай Иванович, я бы хотел затронуть еще один период той вашей жизни, да, той, связанной с войной. Это комиссия Чуйкова в Германии. Да?
Да.
То есть там у вас примерно были те же функции, что при Коневе в Вене, да?
Так я и был, он разрешение спросил, Конев, я вам говорил, у Сталина,
да,
вот по телефону спросил разрешение, чтобы меня назначить заместителем политического советника.
Сталин разрешил.
Угу. И потом, значит, вернувшись в МИД из Парижа, я попал работать помощником у Вышинского.
Который был тогда министром
иностранных дел. Министром иностранных дел, да.
После того, как Молотов ушел в правительство.
Да. И вы знаете, Сталин работал тогда ночами. Он на лето уезжал на юг. Но телефон от него работал до 4:30 утра. Всегда. Вышинский недара раньше не уходил. А я как помощник, я его отправлял, сам собирал документы в сейф и домой приезжал около 5:00 утра, а в 11:00 я уже должен был быть на работе. Это адская работа была. А 2 года что-то ужас. И вот однажды, значит, приезжает Вышинский 3:00, 4:00, заседание Сталина, и мне говорит, слушай, а что я плохого для вас делал? Почему вы так поступаете? Я говорю, Андрей Иванович, вы что? В чем дело? Ну, как говорит, в чем дело? Сейчас товарищ Сталин зачитал телеграмму от Чуйкова и Семенова, он был политический советник.
Это который потом был послом ФРГ?
Послом тот ФРГ Семенов, был, да, заместителем министра иностранных дел был. Значит, они вот просят вас прибыть туда заместителем политического советника, Чуйкову. Вот приедете, вы увидите, вот Семенов – это зверь, а я не зверь. Вот такой случай у меня был с Вышинским.
Ну, то, что он не зверь, это, конечно, вызывает вопросы.
Вопрос.
Но это не важно. Скажите, пожалуйста, Николай Митрофанович, так вот, вот это вот германский, немецкий период, да, вашей работы – чем вы там занимались? Это, как она называлась, союзническая контрольная комиссия?
Это
что ли, да?
СВАХ, Советская военная администрация.
А Советская военная администрация, это не союзническая была?
Нет.
Чуйков руководил советским военным?
В Карлхорсте размещались, там, где
Вы в каком году туда приехали? В 46-м?
Туда в 52-м.
А, уже в 52-м.
52-м.
А, это уже было.
В 52-м году. А в 54-м меня оттуда Хрущев вызвал срочно и направил в Стокгольм, где посол больной не мог работать, а нам надо было разрывать обстановку, холодную войну. Никто к нам с Запада не ехал в Москву. И тогда правительство, то есть Политбюро, решило, что надо начать со Швеции, нейтральная страна. Надо пригласить...
Пусть едут.
Да. Надо пригласить оттуда премьер-министра Таге Эрландер. И вот я был направлен с этим неофициально послом, но практически я руководил посольством. Посол больной лежал, никуда не выходил. И я с Таге Эрландером связался, он ко мне проявил большой интерес, хотя, правда, и был недоволен. Показывает мне журнал «Коммунист», где там разделывают социал-демократов до конца, в том числе и его. Я говорю, ну, это дело прошлое, забудьте это. И после больших дискуссий я его уговорил поехать в Москву. И больной посол не полетел, а из Москвы Хрущев дал приказание, чтобы я сопровождал. Я с ним приехал в Москву. Это первая поездка.
А скажите, вот возвращаясь к комиссии Чуйкова, да, у вас там в ваши обязанности что, входили контакты с, так сказать, с местными властями, там, с местным населением, немецким я имею в виду, или там с союзниками?
С союзниками тоже.
С союзниками в первую очередь.
С союзниками, да. Это несомненно. Это несомненно. Вы знаете, были такие вот особенно тяжелые переговоры шли по западному Берлину. Мы 10 месяцев, с ночи до ночи, сидели на заседаниях, никак не могли договориться. Как использовать аэродромы? Какой аэродром? Где сажать самолет? На каком аэродроме? С ума можно сойти. И я был хороший товарищ, генерал-полковник Иван Васильевич Подкорный. Он, значит, как бы заместителем был Чуйкова. Ну и мы вдвоем с ним вели переговоры с американцами, англичанами, французами. Это потеха была. Потеха была. Одна потеха. А потом, конечно, вот этот случай, взрыв там такого, как говорят, общественное мнение был, сложно был период.
В Германии, в ГДР уже.
В ГДР, да.
В ГДР, да.
ГДР.
Это такой первый кризис, это 1953 год, если
да.
Я не ошибаюсь.
Да, настолько было тяжело. Вы знаете, что правительство перепугалось. И команду дали, Чуйков дал команду, чтобы мы с... как он, мером, что ли, ну, такой наш военный мер Берлина, поехали на танки, на двух танках, и вывезли правительство из его дома, чтобы эти демонстранты не убили их. Вот до чего доходило дело.
Николай Митрофанович, еще вот такой вопрос. Вам уже, так сказать, вообще как дипломату, как дипломату очень опытному. Вот сам принцип, который был тогда принят при разделе Германии, и в частности, вот то, о чем вы начали говорить, образование вот двух Берлинов, да, восточного и западного. Вот с точки зрения здравого смысла, с точки зрения вас, как, с вашей точки зрения как дипломата, не было ли это уже бомбой замедленного действия? Если не бомбой замедленного действия, то, во всяком случае, закладывались уже будущие потенциальные конфликты.
Несомненно.
Да?
Несомненно. В общем, вы знаете, единственное, что какая-то маленькая уступка вот в отношениях между двумя Берлинами была, что, например, я, как заместитель политического советника СВАГа, я имел право переходить границу
да.
из одного сектора в другой, а другие не могли. Это...
И ведь берлинский кризис в конечном итоге возник.
Конечно.
Вот когда Хрущев как раз в Америку летал, да, вот в тот период, да?
Да.
Чья это была ошибка? Это была ошибка как бы коллективная всех союзников, которые таким образом поделили страну и город?
Я думаю, так и было. Делили. Это правильно. Раздел. Раздел самый настоящий. Потому что многие проблемы возникали. Знаете, ну, я не затрагиваю все там, знаете, в Берлине был тяжелый момент. И, может быть, в какой-то степени и правительство ГДР немножко было виновато, когда создали. Это исключать нельзя. Но для нас, знаете, для вот представителей нашей страны проблем много возникало. Очень много. Очень много. Ну да, дискуссии шли там. Ну, надо это они придумали там аллеи Сталина в Берлине. Потом переделали. Ну, позже, конечно, все.
А была аллея Сталина?
Да.
Это какая аллея?
Это вот центральная, она идет прямо к центру.
Это не вот это Унтерден-Линден, нет?
Нет, нет. Это другое.
После...
Это после, да. Это после Бранденбургских ворот.
После Бранденбургских ворот, там, да. Где этот, как у Сартен, да. Этот Тиргартен. Понятно, понятно. Николай Митрофанович, спасибо. Спасибо за участие в нашей программе.
Ну,
программе.
Что я мог, я вам рассказал.
Я надеюсь, что вы еще нам много чего расскажете. Вам желаю здоровья и успехов.
Спасибо.
А с нашей аудиторией я прощаюсь через неделю. Спасибо, всего доброго.
Программа «Цена победы».